48. В проповеди содержался ежегодный призыв к попечителям чуть больше расщедриться, сделать шаг вперед и отдать Господу его десятину, причем сделать это с легким сердцем. Джейк слышал это 100 раз, и, как всегда, ему было трудно сохранять визуальный контакт с преподобным долго, потому что мысли его были заняты более важным. Он восхищался преподобным и искренне старался каждое воскресенье показать, в каком он восторге от его пасторских наставлений. Но получалось не всегда. Судья Этли сидел на 3 ряда впереди, у самого прохода, на почетном месте, которое занимал по крайней мере 10 последних лет. Глядя ему в затылок, Джейк думал об уже состоявшемся суде и о грядущей апелляции. Дело может встать. Процесс затянется навечно. 90 дней уйдет у секретаря суда на то, чтобы расшифровать 100 страниц стенограмм судебных заседаний. Это в лучшем случае, потому что подобную работу редко выполняют в срок. Постсудебные ходатайства и хитроумные процедуры займут не 1 месяц. Когда последний документ окажется действительно последним, проигравшая сторона будет иметь 3 месяца, а если понадобится и больше, на то, чтобы подать официальную апелляцию. Когда Верховный суд и Джейк получат текст апелляции, у него самого будет 90 дней, чтобы подготовить ответ. И лишь когда все крайние сроки минуют, и вся бумажная работа закончится и поступит в суд, начнется настоящее ожидание. Обычно процесс сопровождается просрочками, отсрочками и продлениями. Адвокаты приучены не спрашивать о причинах задержек. Суд, как известно, всегда делает все, что может. Как правило, средний срок рассмотрения судом апелляций по гражданским делам занимает 2 года. Готовясь к суду по завещанию Хаббарда, Джейк наткнулся на похожее дело, случившееся в Джорджии. Так вот оно тянулось 13 лет. Было выиграно при 3 составах жюри, ходило туда-сюда, как чертик на ниточке, в Верховный суд и обратно. И, наконец, окончательное решение было принято, когда большинство участников уже умерло, так что все деньги достались адвокатам. Вопрос о гонораре не волновал Джейка, но он беспокоился за Летти. Порция сообщила, что мать перестала ходить в церковь. Слишком часто в проповедях упоминалось о церковной десятине. Если верить коллективному разуму Гарри Рекса и Люсьена, вердикту Джейка грозила опасность. То, что суд учел видеопоказания Энсела, было палкой о 2 концах. С сюрпризом Фрица Пикеринга все, конечно, не так ясно, но он мог поколебать Верховный суд. Вброс свидетелей, устроенный Уэйдом Ланье, вызовет серьезные нарекания, но сам по себе он не может служить причиной отмены решения. Ник Нортон был согласен с Гарри Рексом и Люсьеном. В пятницу он присутствовал в суде и, увидев запись, испытал двойственные чувства. Ее содержание глубоко тронуло, но юридическая допустимость вызывала сомнения. 4 адвокатов, Вилли Трейнер и несколько экспертов праздновали и одновременно вели дебаты за хот-догами и пивом до позднего вечера пятницы, а дамы в это время потягивали вино из запасов Гарри Рекса и болтали с порцией. Хотя дело Хаббарда спасло финансовое положение Джейка, он был готов идти дальше. Ему не нравилась перспектива стричь наследство на ежемесячные гонорары в течение предстоящих лет. В какой-то момент он почувствовал себя пиявкой. Только что выиграл крупный процесс и уже в поисках нового. В то утро ни один человек в Первой Пресвитерианской церкви ни словом не упомянул только что закончившийся суд, и Джейк был за это всем признателен. Позднее, когда они встретились под 2 гигантскими дубами и, обменявшись любезностями, потихоньку стали двигаться к стоянке автомобилей, судья Этли, поздоровавшись с Карлой и Ханной и сказав несколько слов о том, какой выдался прекрасный весенний день, увлек Джейка вперед. Убедившись, что никто их уже не мог слышать, он спросил: «Вы не могли бы заехать ко мне сегодня, ну, скажем, 5 часов? Есть дело, которое я хотел бы с вами обсудить».
«Конечно, судья», — ответил Джейк.
«А не могли бы вы привезти с собой порцию? Мне понадобится ее инсайдерская информация».
«Думаю, что смогу».
Они сидели в столовой за обеденным столом, под вентилятором, который ничуть не облегчал жару и липкость воздуха. На улице было намного прохладнее. Как хорошо было бы сейчас на крыльце. Но по какой-то причине судья предпочел столовую. На столе стояли кофейник и тарелка с дешевым печеньем, купленным в магазине. Судья отпил глоток жидкого отвратительного кофе и больше к нему не прикасался. Порция отказалась от всего. Она нервничала и не могла скрыть любопытство. Это была не ее часть города. Ее мать видела красивые дома, потому что делала в них уборку, но никогда не бывала там в гостях. Судья сидел во главе стола, Джейк по правую руку от него, Порция по левую. После нескольких предварительных ничего не значащих замечаний он объявил так, как если бы председательствовал в суде и сверху взирал на собрание обеспокоенных адвокатов. «Я хочу, чтобы дело это было улажено. В течение следующих 2 лет, пока апелляция неспешно пойдет своим чередом, деньги окажутся недоступны. Будут потрачены сотни часов. Протестующая сторона станет энергично требовать отмены вердикта, и эти аргументы не будут лишены основания. Я разрешил показать видеозапись показаний Энсела Хаббарда, потому что в тот момент счел это честным. Жюри, равно как, полагаю, и всем нам, было важно услышать эту историю, поскольку она раскрывала смысл поступка Сета. Но мое решение будет убедительно оспорено на том основании, что я нарушил судебную процедуру. Со своей эгоистической точки зрения я, конечно, не хочу, чтобы мой приговор был отменен, но мои чувства в данном случае не важны».
«Да черт из два не важны», — подумал Джейк, взглянув на Порцию. Она сидела не шевелясь, уставившись на столешницу.
«Давайте на минуту представим, что дело возвращается для повторного слушания. В следующий раз вы не получите удара из-под тишка, как с пикерингом. Вы будете готовы к встрече с Джулиной Кидд. И что самое главное, Энсел будет присутствовать в качестве заинтересованной стороны и живого свидетеля. Или, если он еще не выйдет из тюрьмы, у вас, разумеется, будет время, чтобы должным образом оформить его показания. В любом случае, в следующий раз ваша позиция будет гораздо сильнее, Джейк. Вы согласны?»
«Да, конечно».
«Вы выиграете это дело, потому что оно будет беспроигрышным. Именно для этого я разрешил показать видео Энсела. Это было правильно и справедливо. Вы меня слушаете, Порция?»
«О, да, сэр».
«Итак, каким образом можно уладить дело, остановить апелляцию и сделать так, чтобы все были довольны?»
Джейк знал, что у судьи уже есть ответ, поэтому не имел желания вставлять слово.
«Я с пятницы ни о чем другом и думать не могу», — продолжал судья. «Завещание Сета было отчаянной, сделанной в последнюю минуту попыткой исправить чудовищную несправедливость. Оставляя так много вашей матери, он на самом деле хотел хоть как-то загладить зло, причиненное вашему прадеду и всем ринцам. Вы согласны?»
«Соглашайтесь, Порция, черт возьми, соглашайтесь», — мысленно просил Джейк. Он бывал здесь много раз и знал, когда тебя спрашивают, согласен ли ты, это подразумевает, что ты должен соглашаться с энтузиазмом.
«Да, сэр», — ответила Порция.
Судья все же отпил еще глоток кофе, и Джейк подумал, неужели он каждое утро пьет эту жуткую бурду?
«Я бы хотел прежде всего узнать, Порция, чего на самом деле хочет ваша мать. Мне бы это очень помогло. Уверен, она вам говорила. Можете с нами поделиться?»
«Конечно, судья. Моей матери много не надо, и у нее есть сомнения, имеет ли она право взять все эти деньги. За неимением лучшего термина скажу, она считает, что это деньги белых. На самом деле они нам не принадлежат. Моя мама хотела бы получить землю, те самые 80 акров, и построить на них дом. Хороший дом, но не шикарный особняк. Она видела такие дома, но всегда знала, что у нее такого не будет. Сейчас, впервые в жизни, у нее появилась возможность помечтать о красивом доме, где она будет делать уборку для себя. Она хочет, чтобы там было много места для ее детей и внуков. Мама больше никогда не выйдет замуж, хотя ее обхаживают несколько старых придурков. Она хочет отойти от всего и жить уединенно на природе, где царит мир, и никто ей не докучает. Сегодня она снова не пошла в церковь, судья. Она не ходит туда уже месяц, потому что все встречают ее с протянутой рукой. Моя мать хочет только одного, чтобы ее оставили в покое.
«Ну, конечно, она хочет большего, чем дом и 80 акров земли», — заметил судья.
«Ну, кто же откажется от небольшого счета в банке? Она устала чистить чужие дома».
«Сколько она хочет?» — спросил судья Этли.
«Так далеко мы не заходили. За последние полгода она никогда не садилась и не задумывалась. Ну так, возьму себе 5 миллионов, по 1 миллиону дам детям и так далее. Это совсем не в характере моей мамы, знаете ли. Она не мыслит в таких категориях. Все это не для нее».
Порция помолчала несколько секунд.
«А как бы вы поделили деньги, судья?»
«Рад, что вы спросили. Вот мой план. Основная часть денег должна пойти в фонд на благо ваших родственников. Нужно не раздавать наличные, которые все вмиг проедят, а учредить некий фонд, предназначенный только для образовательных целей. Кто знает, сколько ринцев живет сейчас на свете. Хотя уверен, скоро это выяснится. Расходы фонда будут строго контролироваться попечителем, который будет отчитываться передо мной. Эти деньги следует умело вложить, скажем, на 20 лет, и в течение этого времени проценты пойдут на то, чтобы оплатить учебу как можно большему количеству студентов. Назначение фонда должно быть ограничено, и образование – наилучшая цель. Если не ограничить назначение фонда, посыплются тысячи заявок на что угодно, от здоровья до жилья и новых автомобилей. Деньги не будут раздаваться просто так. Их придется заслужить. Родственник ринцев, который прилежно учится и поступает в колледж, получает право претендовать на стипендию от фонда».
«А как вы разделите деньги?» — спросил Джейк. Порция улыбалась.
«В самых общих чертах предлагаю следующее. Давайте исходить из цифры 12 миллионов. Мы знаем, что это движущаяся мишень, но конечная сумма будет близка к этой цифре. Снизим долю Энсела и церкви до 500 000 каждому. Остается 11. Возьмем из них 5 и учредим фонд, о котором я только что говорил. На эти деньги можно дать образование многим людям, но зато таким образом можно найти и много родственников, как старых, так и новых».
«Они так и продолжают пребывать целыми машинами», — ставила порция.
«Остается 6 миллионов», — продолжил судья Этли, не обращая внимания на ее ремарку. «Разделим их поровну между Летти, Гершелом и Рамоной. Разумеется, Летти получит и 80 акров земли, принадлежавших ее деду».
Джейк глубоко вздохнул. Цифры мелькали перед глазами. Он посмотрел на порцию.
«Последнее слово за Летти».
«Мама согласится», — ответила порция, по-прежнему улыбаясь. «Она получит прелестный дом и кое-что на черный день, и при этом к ней не будут приставать из-за богатства, от которого каждый хочет урвать кусочек. Вчера вечером она мне сказала, что деньги, которые ей достанутся, должны принадлежать всем потомкам Сильвестра, не только ей. Она хочет быть счастливой, чтобы ее оставили в покое».
«А как вы уговорите остальных?» — спросил Джейк.
«Думаю, Гершел и Рамона будут в восторге. Насчет Энсела и церкви не знаю. Но имейте в виду, Джейк, я все еще управляю наследством и буду управлять им столько времени, сколько сочту нужным. Ни цента не может быть истрачено без моего согласия, и крайнего срока для закрытия наследства не существует. Уверен, никто за глаза не называет меня тупицей, но если я захочу, смогу тупо сидеть на деньгах Сета хоть 10 лет. До тех пор, пока авуары не окажутся защищены, я могу держать их в бутылке, закупоренной так прочно, как пожелаю».
В голосе зазвучали судейские нотки, которые оставляли мало сомнений в том, что судья Рубен В. Этли намеревался настоять на своем.
«Возможно, и правда понадобится держать наследство открытым до бесконечности, чтобы управлять образовательным фондом, о котором мы говорили».
«И кто будет им управлять?» — спросил Джейк.
«Я подумывал о вашей кандидатуре».
Джейк вздрогнул при мысли о том, что придется иметь дело с десятками, а то и сотнями нетерпеливых студентов, шумно требующих денег.
«Прекрасная идея, судья», — кивнула Порция. «Моей семье будет спокойнее, если Джейк не отойдет от дела и станет присматривать за деньгами».
«Ну, в любом случае этот вопрос можно решить позже», — пробормотал Джейк, чувствуя себя загнанным в угол.
«Так мы договорились?» — спросил судья.
«Я лицо незаинтересованное», — ответил Джейк. «У меня не спрашивайте».
«Уверена, Летти согласится, но я должна с ней поговорить», — отозвалась Порция.
«Очень хорошо. Поговорите и приходите завтра. Я подготовлю меморандум и разошлю его всем участвующим в деле адвокатам. А вам, Джейк, предлагаю на этой неделе слетать на Аляску, поговорить с Энсилом и получить от него кое-какие ответы. Дней через 10 я устрою встречу всех заинтересованных сторон. Мы запрем дверь и выколотим из них согласие. Так я хочу. Понимаете?»
Разумеется, они понимали. Спустя месяц после вынесения вердикта Энсил Хаббард, низко съехав на переднем пассажирском сиденье старенького Порше Люсьена, смотрел в окно на чередующиеся холмы округа Форд. Он ничего не помнил об этой земле. В здешних краях прошли первые 13 лет его жизни, но в течение следующих 50 он сделал все возможное, чтобы забыть их. Ничто не казалось ему знакомым. Энсил отпустили под залог, организованный Джейком и остальными, и его новый друг Люсьен всеми правдами и неправдами уговорил его съездить на юг. Мол, всего один, последний визит, это может оказаться небезынтересно. На голове у Энсила уже отросли тонкие седые волосы, которые частично прикрывали уродливый шрам на затылке. Одет он был в джинсы и сандалии, так же, как и Люсьен. Они свернули на проселочную дорогу и подъехали к дому Сета. Перед домом на газоне стояла табличка «Продается».
«Вот здесь и жил Сет», — сказал Люсьен. «Хотите зайти?»
«Нет». Они снова выехали на щебенку и углубились в лес.
«Знаете места?» — спросил Люсьен.
«Не очень». Лес поредел, и вскоре они вынырнули на опушку. Впереди виднелись беспорядочно расставленные автомобили, вокруг толклись люди, в том числе и несколько детей. От угольного гриля поднимался дым. Проехав чуть дальше, они приблизились к развалинам и нагромождению камней, заросших пуэрарией.
«Остановитесь здесь», — попросил Энсил.
Они вышли из машины. Кое-кто из собравшихся на опушке стал подходить ближе, чтобы поздороваться, но Энсил не замечал их. Он смотрел куда-то вперед и в сторону. Потом медленно направился к сикаморе, на которой нашли тело его брата. Кто-то из присутствующих остался на месте, некоторые тихо двинулись следом. Люсьен шел рядом. Пройдя сотню ярдов, Энсил остановился и огляделся вокруг, потом указал на невысокий холм, поросший дубами и вязами.
«Мы были там, Сет и я, прятались за деревьями. Тогда казалось, что это дальше. Его притащили сюда, под это дерево. В то время деревьев было больше. Целый ряд из 5 или 6 сикамор. Они стояли ровно по линии, вдоль того ручья. Теперь осталось всего одно».
«В 68-м году здесь пронесся ураган», — пояснил Люсьен, стоявший рядом.
«Именно тут мы нашли Сета», — подал голос Оззи, стоящий рядом с Люсьеном.
«Это то самое дерево?» — спросил Джейк. Энсил слышал их голоса, смотрел в их лица, но ничего не видел. На него нашло оцепенение. Он словно пребывал в другом месте и в другом времени.
«Точно не скажу, но думаю, это оно», — ответил он после довольно долгого молчания. «Все деревья были одинаковыми и стояли как по линейке. Мы рыбачили вон там».
Он снова махнул рукой в сторону ручья.
«Сет и я. Прямо там».
У него вырвался тяжелый вздох, лицо исказило гримаса. Он закрыл глаза и горестно покачал головой. Потом открыл глаза и произнес:
Это было так ужасно.
«Энсел, здесь внучка Сильвестра», — сообщил Люсьен. «Хотите познакомиться?»
Энсел снова тяжело вздохнул и, словно очнувшись, резко обернулся.
«Буду счастлив», — сказал он.
Летти подошла и протянула ему руку. Руку Энсел словно и не заметил, но он нежно обнял ее за плечи и крепко прижал к себе.
«Мне так жаль», — пробормотал он. «Так жаль».
Через несколько секунд Летти высвободилась из его объятий.
«Хватит об этом, Энсел. Прошлое есть прошлое. Давайте распрощаемся с ним. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими детьми и внуками».
«Буду счастлив», — кивнул Энсел.
Его познакомили с Порцией, Карлой, Оззи, Гарри Рексом, с остальными родственниками Летти. А потом он впервые встретился с Хершелом Хаббардом, своим племянником. Все заговорили одновременно, удаляясь от единственной выжившей сикаморы и направляясь на пикник. Читал Игорь Князев.